40. Кремер. Его зовут Александр Кремер. Инспектор Ван Тянь молчит. Дивизионный комиссар Аннелис говорит в полголоса. Только бы не разбудить Верден, только не ее глаза. У нас говорят не только немые старухи Тянь, отрезанные пальцы тоже. Удалось установить отпечатки? Точно, он. И откуда взялся этот Кремер? На этот вопрос вам ваши товарищи ответят. Дивизионный комиссар Аннелис передает слово трем другим инспекторам, находящимся тут же. Три ареста Кремера, три дела, трое полицейских. Один из них, старый служака с трубкой в зубах, начинает, осторожно косясь на Верден. «В первый раз все было совсем по-другому, Тянь. Мошенничество, так, ерунда. Кремер сбежал из дому. 18. Записался здесь на курсы бланше. Драм-кружок, как раз для подростков, которые не хотят учиться. Ну, ты понимаешь. Так, актер из него никакой, если верить его преподавателям. Смазливое личико и ничего больше. Но он уперся. Захотел показать, на что он способен. Предстать во всей красе перед самим Бланше, директором. Дождавшись июля, когда Бланше с семьей уехал из города, он проникает к нему в дом, дает объявление в партикюлье и продает квартирку какому-то дантисту. И можешь мне поверить, Тянь, все чин-чином. Сделка зарегистрирована, как полагается. Нотариус даже не заметил подделки документов на собственность. Директор возвращается, а у него уже поселился дантист. Представляешь его физиономию? Тут является Кремер, как ни в чем не бывало. Ну что, господин директор, плохой я актер, да? Меня это больше позабавило. Я попытался уладить дело миром. Дантист забрал свою жалобу, но директор, сволочь, попался. Свою не захотел забирать. Нотариус тоже. В итоге 6 месяцев схлопотал наш малыш Кремер, который к тому моменту уже месяц как стал совершеннолетним. А семья? Виноторговцы из Бернгейма, в Эльзасе. Сбывают преспокойно свой сильванер нанским оптовикам. Родители лишили его наследства в пользу 2 старших сыновей. Не считая, конечно, полуразвалившейся хибары. Не отпускать же его ни с чем. Добрые души.
И что ты о нем думаешь, о Кремере?
Забавный. Нет, правда, в то время забавный был парнишка. Бог знает, сколько я таких повидал с тех пор. А этого, видишь, помню. О чем-то ведь это говорит. Тушевался немного, говорил, как в книжках, сослагательные там наклонения и все такое. Он мне тогда признался, что в первый раз и почувствовал, что живет по-настоящему, когда устраивал всю эту комедию.
Так понравилось, что решил снова этим заняться, когда вышел.
И да, и нет. Там ведь была еще Каролина.
Каролина?
Подружка, которую он завел себе на этих курсах. Она пришла за ним в день его освобождения. Девчонка из хорошей семьи, не просто так. Он представил ее своим, женился на ней. Они даже перебрались в эту развалюху, его дом. Впрочем, все эти аферы, должно быть, у него это в крови, так и тянет пройтись по краю. С этим своим удальством попал во вторую историю. Мошенничество со страховкой, потом с налогами, жульничество с винной экспертизой, очередные трюки с недвижимостью. 5 лет на этот раз. Когда председатель суда попросил его как-то обосновать свое поведение, трудно объяснимое для ребенка, который ни в чем не нуждался, Кремер очень вежливо ответил: «Совершенно верно, господин судья. Все дело в воспитании. Я, видите ли, из хорошей среды, можно сказать, безупречной. Так что меня нельзя упрекать в том, что я решил воспользоваться поданными мне примерами». Пауза.
Так странно слышать, как 5 полицейских обсуждают давнишнее дело Александра Кремера в такой час, среди ночи, приглушенными голосами, стараясь не разбудить младенца, заснувшего на животе у их коллеги-вьетнамца. Кажется, что эти люди так всегда и говорили, шепотом. Но есть еще и третье дело, потолще. Неизбежная мокруха, которую рецидивисты в конце концов вешают себе на шею, и петля затягивается. Выйдя из тюрьмы, Кремер направился прямиком к себе домой, где и прикончил свою Каролину и 2 братьев, Бернарда и Вольфганга Кремеров.
А братьев зачем?
Они близнецы. Девчонка выбирать не стала, развлекалась с обоими. Кремер пустил в расход всех 3, поджег дом и опять оказался за решеткой.
Быстро управился. Одна нога здесь, другая там.
Вот и все. Шум ночного города, шепот мужчин. Вот и все.
И уже в тюрьме его заметил Сент-Ивер, так?
Да. Кремер начал писать вымышленные биографии финансовых гениев. Его перевели в шампронскую тюрьму, где он провел в заключении 15 безупречных лет, вплоть до убийства Сент-Ивера.
Почему ж он не устроил скандал, когда обнаружил, что у него позаимствовали его творение, вместо того, чтобы кончать Сент-Ивера?
Кто-то задал этот вопрос. И все задумались. Инспектор Ван Тянь попробовал ответить.
«А кому жаловаться-то?»
«Развитие темы.
Поставьте себя на его место. Первый раз попал, родители лишают его наследства. Второй раз сел, братцы увели его жену. В третий раз весь его литературный труд в тартарары. 15 лет работы, украденный его же благодетелем. Ну и кому бы пошел он жаловаться, по-вашему? На кого ему еще рассчитывать?»
Молчание.
«Такой человек думает уже только о том, чтобы разнести все, что движется. Месть. Из-за этого он и третий свой срок мотал, разве нет?»
«Кстати, насчет того, чтобы пострелять, мой дорогой Тянь, этот Кремер очень на вас похож». Дивизионный комиссар Аннелис, нахмурившись, листает третье дело. «Отличный стрелок, как и вы. У его тестя, отца Каролины, была оружейная лавка на улице Реамюр. Он даже хотел выставить Кремера на чемпионат Франции по стрельбе. А, постойте, я, кажется, где-то читал об этом». Но, отчаявшись отыскать нужную страницу в ворохе результатов психиатрических экспертиз... Короче, один из психиатров, который наблюдал Кремера, выдвинул любопытную теорию о прирожденных стрелках. По этой теории, лучшие из них испытывали во время стрельбы нечто вроде раздвоения личности, ощущая себя одновременно в роли стрелка и мишени, здесь и там. Отсюда их потрясающая точность, которая не может объясняться только меткостью. Что вы об этом думаете, Тянь?
Инспектор Ван Тянь думал, что то же самое можно сказать и о плохих стрелках, только эти вот мажут.
«Бывает». Дивизионный комиссар подводил итог. «Теперь, господа, вы знаете, что имеете дело со стрелком класса Тяня, только в отличие от инспектора, у него вошло в привычку убивать. 7 трупов всего, считая того заключенного, которого он порезал при побеге».
Собрание окончено.
Все поднимаются, инспектор Ван Тянь, придерживая головку спящего ребенка у себя на груди.
«Тянь, вы не слышали новости. Все указывает на то, что у нас 8-й труп на руках».
«Жюли Корансон?»
«Нет, директриса Тальона».
«Королева Забо?»
«Да, как вы говорите, королева Забо. Пропала 3 дня назад».